17 августа 1934 года. Колонный зал Дома Союзов. Советские писатели собрались на свой первый всесоюзный съезд.
Слово для доклада о советской литературе Алексею Максимовичу Горькому.
Зал заполнен до отказа, украшен лозунгами и знаменами. Горький благодарно, чуть утомленно улыбается этой массе людей, приветствующих его, потом смотрит почти сердито, но не может остановить зал.
Дорогие товарищи, роль трудовых протестов, которые превратили вертикальное животное в человека и создали основные начала культуры, никогда не была исследована так всесторонне глубоко, как она того заслуживает. Это естественно, ибо такое исследование не в интересах эксплуататоров труда, которые, превращая энергию масс как некое сырье в деньги, в данном случае, конечно, не могли повышать ценность сырья. Начиная с глубокой древности, от времен деления людей на рабовладельцев и рабов, живой силой трудовых масс пользовались и пользуются так же, как мы теперь пользуемся механической силой течение рек. Первобытные люди изображались историками культуры как философствующие идеалисты и мистики, творцы богов, искатели смысла жизни. Первобытному человеку приписывалось настроение Якова Беме, сапожника, который жил в конце 16-го, в начале 17 века, и между делом занимался философией, весьма любезным буржуазным мистиком. Беме учил, что человек должен размышлять о небе, о звездах и стихии, и о тварях, которые произошли из них. Также о святых ангелах, о дьяволах, о небе и аде. Крайне трудно представить себе двуногое животное, которое тратило бы все свои силы на борьбу за жизнь, мыслящими, отвлеченным от процессов труда, от вопросов рода и племени. Трудно представить Иммануила Канта в звериной шкуре и боссова, размышляющего вещи в себе. Отвлеченно мыслил человек позднейшего времени, тот одинокий человек, о котором Аристотель, политик своей, сказал: «Человек вне общества, или бог, или зверь». Человек вне общества, будучи зверем, иногда заставлял признавать себя богом, но как зверь послужил материалом для создания многочисленных мифов о звероподобных людях, так же, как первые люди, освоив лошадь для верховой езды, дали основание мифу о кентаврах. Историками первобытной культуры совершенно замалчивались вполне ясные признаки материалистического мышления, которые неизбежно возбуждались процессами труда и всей суммой явлений социальной жизни древних людей. Признаки эти дошли до нас в форме сказок и мифов, в которых мы слышим отзвуки работы по приручению животных, открытию целебных трав, изобретению орудий труда. Уже в глубокой древности люди мечтали о возможности летать по воздуху. Об этом говорят нам легенды о Фаэтоне, о Дедале и сыне его Икаре, а также сказки о коврек-самолете. Мечтали об ускорении движения по земле, есть сказка о сапогах. Можно привести еще десятки доказательств целесообразности древних сказок и мифов. десятки доказательств дальнозоркости образного, гипотетического, но уже технологического мышления первобытных людей, возвышавшегося даже до таких современных нам гипотез, как, например, утилизация силы вращения Земли вокруг своей оси и так далее. Все мифы и сказки древности как бы завершаются мифом о Тантале. Тантал стоит по горло в воде, его мучает жажда, но он не может утолить ее. Это древний человек среди явлений внешнего мира, непознанных им. Не сомневаюсь в том, что древние сказки, мифы, легенды известны вам. Но очень хотелось бы, чтобы основной их смысл был понят более глубоко. Смысл этот сводится к стремлению древних рабочих людей облегчить свой труд, усилить его продуктивность, вооружиться против четвероногих и двуногих врагов, а также силой слова, приемом заговоров, заклинаний, повлиять на стихийные и враждебные людям явления природы. Процесс социально-культурного роста людей развивается нормально только тогда, когда руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умные руки снова и уже сильнее способствуют развитию мозга. Этот нормальный процесс культурного развития людей труда был в древности прерван в силу известных вам причин. Голова оторвалась от рук, мысли от земли. В массе деятелей явились созерцатели, объясняющие мир и рост мысли отвлеченно, вне зависимости от процессов труда, которые изменяют мир сообразно интересам и целям людей. И, вероятно, вначале эти люди служили организаторами трудового опыта и были такими же знатными людьми, героями труда, каких мы видим в наши дни, в нашей стране. А затем в их среде зарождается источник всех социальных несчастий, соблазн власти одного над многими, стремление к легкой жизни за счет чужой рабочей силы и уродливые возвышенные представления о своей индивидуальной силе. Представление, которое вначале питалось признанием исключительных способностей данной единицы, хотя эти способности были только концентрацией, отражением трудовых достижений коллектива, рода, племени, и герой являлся цветением массы. Разрыв труда и мышления приписывается историкам культуры всей массы первобытных людей. И воспитание ими индивидуалистов ставится даже в заслугу им, как явление положительного характера. История развития индивидуализма дана с прекрасной полнотой и ясностью истории и литературы. Я снова обращаю ваше внимание на тот факт, что наиболее глубокие и художественно совершенные типы героев созданы фольклором, устным творчеством народа. Совершенство таких образов, как Геркулес, Прометей, Микула Селянинович, Святогор, далее доктор Фауст, Василиса Премудрая, иронический удачник Иван Дурак и, наконец, Петрушка, побеждающий доктора, попа, полицейского, черта и даже смерть. Все это образцы, в создании которых гармонически сочеталось рацию и интуицию, мысль и чувство. Такое сочетание возможно лишь при непосредственном участии создателя в работе творчества действительности в борьбе за обновление жизни. Должен усвоить, что именно труд масс является основным организатором культуры и создателем всех идей, как тех, которые на протяжении веков понижали решающее значение труда и источника наших знаний, так и тех идей Маркса, которые в наше время воспитывают революционное самосознание пролетариата всех стран, и в нашей стране возводят труд на высоту силы, кое служит основой творчества, науки и искусства. Для успеха нашей работы нам необходимо понять, почувствовать тот факт, что в нашей родине социалистический организуемый труд полуграмотных рабочих и примитивного крестьянства создал в краткий срок 10 лет грандиозные ценности и отлично вооружился для защиты от нападения врага. Правильная оценка этого факта покажет нам культурно-революционные силы учения, объединяющего весь пролетариат мира. Все литераторы, рабочие фабрики, колхозники все еще плохо работают. И даже не можем вполне усвоить все то, что создано нами и для нас. Наша трудовая масса все еще плохо понимает, что она трудится для себя и на себя. Это сознание всюду тлеет, однако оно не вспыхнуло мощным и радостным огнем. Вот ничто не может вспыхнуть раньше, чем достигнет определенной температуры. И никто никогда не умел так великолепно повышать температуру трудовой энергии, как это умеет делать партия, организованная гением Владимира Ленина. У нас в Союзе социалистических советов не может быть лишних людей. Каждому гражданину предоставлена широкая свобода развития его способностей, дарований, талантов. От личности требуется только одно – будь честной в твоем отношении к героической работе создания бескультурного общества. Будь честным. В Союзе социалистических советов рабоче-крестьянская власть призвана к работе строительства новой культуры вся масса народного населения. Отсюда следует, что ответственность за ошибки, неполадки, за брак работы, за все проявления мещанской пошлости, подлости, двоедушие, беспринципность возлагается на всех нас и на каждого. И значит, наша критика должна быть действительно самокритикой, и значит, что мы должны выработать систему социалистической морали, регулятора нашей работы, наших взаимоотношений. Мы живем в эпоху коренной гонки старого быта, в эпоху пробуждения в человеке его чувства собственного достоинства, в эпоху сознания им самого себя, как силы, действительно изменяющие мир. Многим смешно читать, что люди изменяют фамилии Свинухин, Собакин, Кутейников, Попов, Свищев и так далее. На фамилии Ленский, Новый, Партизанов, Дедов, Столяров и так далее. Это не смешно, ибо это говорит именно о росте человеческого достоинства, об отказе человека носить фамилию или прозвище, которое унижает его, напоминая о тяжелом рабском прошлом дедов и отцов. Действительность дает нам все больше сырого материала для художественных обобщений. Но ни драма, ни роман еще не дали достаточно яркого образа советской женщины, свободно и отлично действующей во всех областях строительства социалистической жизни. Заметно даже, что драматурги стараются писать как можно меньше женских ролей. Трудно объяснить, почему это. А между тем у нас женщина социально равноправна с мужчиной. И хотя она успешно доказывает разнообразие своих дарований и широту своей трудоспособности, равноправие это весьма часто и во многом является внешним, формальным. В течение десятков веков женщина воспитывалась для чувственных забав и как домашнее животное, способное играть роль хозяйки. Этот старый гнусный должок истории половине народонаселения и земли следовало бы оплатить мужчинам нашей страны, в первую очередь, и в пример прочим всем мужчинам. И здесь литературе следует попытаться изобразить работу и психику женщин так, чтобы отношение к ней приподнялось над общепринятым мещанским отношением, заимствованным у петухов. Далее, я считаю необходимым указать, что советская литература не является только литературой русского языка. Это всесоюзная литература. Так как литература братских нам республик отличается от нас только языком, живут и работают в свете и под благотворным влиянием той же идеи, объединяющей весь раздробленный капитализмом мир трудящихся, ясно, что мы не имеем права игнорировать литературное творчество нацменьшинств только потому, что нас больше. Ценность искусства измеряется не количеством, а качеством. Если у нас в прошлом гигант Пушкин, отсюда еще не значит, что армяне, грузины, татары, украинцы и прочие племена не способны дать величайших мастеров литературы, музыки, живописи, зодчества. Не следует забывать, что на всем пространстве Союза социалистических республик быстро развивается процесс возрождения всей массы трудового народа к жизни честной, человеческой, к свободному творчеству новой истории, к творчеству социалистической культуры. Мы уже видим, что чем дальше вперед, тем более мощный этот процесс выявляет скрытые в 170-миллионной массе способности и таланты. Советская литература при всем разнообразии ее талантов и непрерывно растущем количестве новых, даровитых писателей, должна быть организована как единое коллективное целое, как мощное орудие социалистической культуры. Союз писателей создается не для того, чтобы только физически объединить художников слова, но чтобы профессиональное объединение позволило им понять свою коллективную силу, определить с возможной ясностью разнообразие направлений, ее творчество, ее целевые установки и гармонически соединить все цели в том единстве, которое руководит всей трудотворческой энергией страны. Речь идет, конечно, не о том, чтобы ограничить индивидуальное творчество, но чтобы предоставить для него широчайшие возможности дальнейшего мощного развития. Надо усвоить, что критический реализм возник как индивидуальное творчество лишних людей, которые, будучи не способны к борьбе за жизнь, не находя себе места в ней, и более или менее отчетливо осознавая бесцельность личного бытия, понимали эту бесцельность только как бессмыслие всех явлений социальной жизни и всего исторического процесса. Отнюдь не отрицая широкой и огромной работы критического реализма, высоко оценивая его формальные достижения в искусстве живописи словом, мы должны понять, что этот реализм необходим нам только для освещения пережитков прошлого, для борьбы с ними, вытравливания их. Но эта форма реализма непослужима и не может служить воспитанию социалистической индивидуальности, ибо все критикуя, ничего не утверждала или же в худших случаях возвращалась к утверждению того, что ей уже отрицалось. Социалистическая индивидуальность, как мы видим на примере наших героев труда, которые являются цветением рабочей массы, социалистическая индивидуальность может развиваться только в условиях коллективного труда, поставившего перед собой высочайшую и мудрую цель освобождения трудящихся всего мира из-под окружающей людей власти капитализма. Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над самим природой, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, который он сообразно непрерывному росту его потребностей хочет отработать всю, как прекрасную жилище человечеству, объединенного в одну семью. Наша литература обогнала западную новизною тем, и напомню, что многие из литераторов наших, современных литераторов, подценены на Западе еще более высоко, чем у себя на родине. По завоеваниях литературы нашей, я уже говорил полным голосом и с великой радостью в 30-м году. С той поры прошло 4 года напряженной работы. Дает ли эта работа мне право повысить оценку достижений наших литературы? Право это мне дает высокая оценка целого ряда книг, основным нашим читателям, рабочим и колхозным. Вам известны эти книги, и потому я не буду называть их. Скажу только, что у нас есть солидная группа живописцев словом, группа, которую мы можем признать ведущей в процессе развития художественной литературы. Эта группа объединяет наиболее талантливых партийцев литераторов с беспартийными, и последние становятся советскими не на словах, а на деле, осваивая все более глубоко общий и общечеловеческий смысл героической работы партии и рабоче-крестьянской советской власти. Не надо забывать, что русской буржуазной литературе потребовалось, считая с конца 18 века, почти 100 лет для того, чтобы властно войти в жизнь и оказать на нее известное влияние. Советская революционная литература достигла этого влияния 15 лет. Высота требований, которые предъявляются к художественной литературе, быстро обновляемой действительности культурно-революционной работы партии Ленина. Высота этих требований объясняется высотой оценки значения, которое придается партией искусству живописи слова. Не было и нет в мире государства, в котором наука и литература пользовались бы такой товарищеской помощью, такими заботами о повышении профессиональной квалификации работников искусства и науки. Об этой помощи, об этой заботе говорят нам не только организации ВИЭМ в науке и Литвуза для литературы. Государство пролетариев должно воспитать тысячи отличных мастеров культуры, инженеров души. это необходимо для того, чтобы возвратить массу рабочего народа, отнятые у нее всюду в мире, право на развитие разума, талант, способности. Это намерение практически осуществляемое, возлагает на нас, литераторов, необходимость строгой ответственности за нашу работу и наше социальное поведение. Это ставит нас не только в традиционную для реалистической литературы позицию судей мира и людей, критиков жизни, но предоставляет нам право непосредственно участия в строительстве новой жизни в процессе изменения мира. Обладание правом и должно внушить каждому литератору сознание его обязанности и ответственности за всю литературу, за все явления, которых в ней не должно быть. Союз советских литераторов объединяет 1500 единиц. В расчете на массу мы получаем одного литератора на 100 000 писателей. Это немного, ибо жители скандинавского полуострова в начале этого столетия имели одного литератора на 230 человек. Население Союза социалистических республик непрерывно и почти ежедневно демонстрирует свою талантливость, однако не следует думать, что мы скоро будем иметь 1500 гениальных писателей. А чтобы не обманываться, наметим 5 гениальных и 45 очень талантливых. Я думаю, для начала хватит и этого количества. В остатке мы получим людей, которые все еще недостаточно внимательно относятся к действительности, плохо организуют свой материал и небрежно обрабатывают его. К этому остатку нужно присоединить многие сотни кандидатов в Союз, затем сотни начинающих писателей во всех республиках и областях. Теперь я спрошу, зачем организован съезд литераторов и какие цели ставит перед собой будущий Союз? Если только цели профессионального благоустройства работников литературы, тогда едва ли следовало городить столь грандиозный огород. Мне кажется, что Союз должен поставить цели свои не только профессиональные интересы литераторов, но и интересы литературы в ее целом. Союз должен в какой-то мере взять на себя руководство армии начинающих писателей, должен организовать ее, распределить ее силы по различным работам и учить работать с материалом как прошлого, так и настоящего. Мы не знаем истории нашего прошлого. Предполагается, и часть уже начата, работа по истории удельно-княжеских и порубежных городов от времени их основания до наших дней. Эта работа должна осветить нам в очерках и рассказах жизни феодальной России, колониальную политику московских князей и царей, развитие торговли и промышленности, картины эксплуатации крестьянства, князем, воеводой, купцом, мелкомещанином, церковью, и заключить все это организацией колхозов актом подлинного и полного освобождения крестьянства от власти земли, от гнета собственности. Нам нужно знать историю прошлого союзных республик. К этим и многим другим коллективным работам можно привлечь сотни начинающих писателей. И эта работа предоставит им широчайшие возможности самообразования, повышение квалификации путем коллективной работы над сырым материалом и взаимной самокритики. Нам нужно знать все, что было в прошлом, но не так, как об этом уже рассказано, а так, как это освещается учением Маркса, Ленина, и как это реализуется трудом на фабриках и на полях, трудом, который организует, которым руководит новые силы истории, воля и разум пролетариата Союза социалистических советов. Вот какова, на мой взгляд, задача Союза литераторов. Наш съезд должен быть не только отчетом причитателями, не только парадом наших дарований, но он должен взять на себя организацию литературы, дело воспитания молодых литераторов на работе, имеющей всесоюзное значение, всестороннего познания прошлого и настоящего нашей Родины.